Холмогорская резьба.
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех наших слушателей. Быстро напоминаю про наш сайт radiosputnik.ru, про наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», про наш мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Огромное количество способов поделиться с нами своими мыслями, задать какой-нибудь свой вопрос, а наверняка спросить будет о чем, потому что это авторская передача Егора Холмогорова на нашей станции. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Непривычно немножко в такой ранний час выступать, но будем приспосабливаться.
Ну, благо и тем достаточно много любопытных, они очень разные. Есть события и, так сказать, внешнеполитического, то, что в мире происходит, но самое главное, естественно, то, что происходит внутри страны, потому что Владимир Путин посетил достаточно нетривиальный, мягко говоря, регион, побывал в Анадыре, где посмотрел вообще, как и чем живут люди, познакомился с местными проблемами, в том числе некоторые, ну, как это сказать, получилось прокомментировать, получилось и обсудить, причем и с местными жителями. От себя скажу буквально короткой строкой, что всегда любопытно видеть, что, ну, как это сказать, не только большими и серьезными моментами живет российская власть, российский президент, а особенное внимание уделяется и, казалось бы, вещам, которые кому-то могут показаться не самыми такими важными. Например, расположение аэропорта. Но, Егор Славович, прошу вас, ну, давайте.
На самом деле в Анадыре расположение аэропорта — это, можно сказать, главная городская проблема. Я бывал на Чукотке, я лично, вот, в общем, преодолевал этот путь от аэропорта до города на вертолете. Собственно, там существует сейчас два способа. Либо вертолет, когда все подтаяло, либо зимник, когда все хорошо замерзло и схватило. И вот в декабре 2018 года, видимо, была сравнительно мягкая по чукотским меркам зима. То есть мне это, конечно, казалось каким-то ледяным ужасом, но по их меркам это было все достаточно мягко. Вот. И, соответственно, зимник не устоялся. И пришлось лететь туда, пришлось лететь обратно через несколько дней тоже на вертолете. Это, конечно, навевает такое, знаете, чувство ужаса немножко, потому что тебя сажают в этот вертолет, тебя со всех сторон заваливают вещами других пассажиров, и ты понимаешь, что вот если сейчас с вертолетом этим, не дай бог, что случится, ты из него не выберешься, потому что ты просто не переберешься через эти вещи. То есть и ты летишь действительно вот полчаса вот на таком вот настреме немножко. То есть этот перелет, он переживается гораздо сильнее, чем авиаперелет до Чукотки, потому что на самом деле до Чукотки лететь быстро. Это, наверное, самое было шокирующее мое открытие, когда я туда летал, потому что я привык летать, скажем, на Сахалин, на Дальний Восток, много раз там был, и там летишь, 9 часов летишь, иногда больше 9 часов летишь, уже все, что можно, устало, и только тогда вы приземляетесь. И вдруг до Чукотки стрелою за 6 часов, потому что Земля-то круглая, а к полюсам она чуть-чуть поменьше, и, соответственно, ты пролетел над Северным Ледовитым океаном, который, опять же, в том же декабре выглядел не очень ледовитым, будем честны. Вот, там постоянно были какие-то открытые участки воды, все это было залито солнцем, и вот ты уже здесь. А и вот ты уже здесь, и добраться из аэропорта до города гораздо большее приключение, чем добраться из Москвы до Анадыря. Вот. Я думаю, что, конечно, Чукотка в этом смысле заслуживает все-таки какое-то решение проблемы аэропорта. Много раз поднимался вопрос о мосте, но все время что-то не складывалось, все было как-то сложно. Некоторые как бы шептали мне на ухо. Ну, знаете, ну, всегда возникают такие немножко конспирологические теории, что как бы те, кто контролирует как бы бизнес доставок в город, как бы они не очень заинтересованы в этом мосте, потому что тем самым падает как бы стоимость поставляемых продуктов. А цены на продукты там действительно впечатляющие. были всегда. То есть, скажем, я думаю, что на цену связки бананов в Москве можно пообедать очень хорошо. Вот. То есть эту проблему действительно для Анадыря надо решать, потому что, ну, когда в таком состоянии важный регион для России, передовой регион, потому что не будем забывать, что это пограничный регион США, это пограничный регион с Аляской, в общем, там постоянно вот ощущаются какие-то шевеления и давления как бы наших не друзей, там, но, скажем, в советское время это вообще была очень сильная такая выдвинутая вперед военная база на Чукотке, собственно, это и сейчас ощущается, там огромное количество там военных баз, бывших военных баз, там ракетных баз, авиационных баз и так далее. То есть в нынешних условиях Чукотка приобретает для России просто как бы вот огромное значение такой передовой крепости, потому что, ну, геополитическое противостояние в мире заострилось до предела. То есть и понятное дело, что в этой ситуации нужно, чтобы люди жили как бы максимально нормально, комфортно, без лишних инфраструктурных проблем, чтобы никто не мог там одним ударом, в общем, посеять хаос и так далее. Вот. Так что действительно это важная тема, и очень хорошо, что Владимир Владимирович там наконец-то появился. Вот. Ну, как бы сложно действительно туда даже президенту, в общем, долететь. Вот. И есть риски всегда в полетах в такие регионы, где, в общем, нету, скажем, альтернативных путей отхода. Я думаю, там безопасники достаточно долго были против. Вот. Но Владимир Владимирович туда прилетел, и я думаю, что многие проблемы начнут решаться. Это очень хорошо.
Егор Славович, а вот ваше мнение, как относиться к тому, ну вот что действительно порой возникает такое ощущение, что пока президент не приедет, не прилетит, не пообщается, кстати, неважно, может быть, по телефону или по видеосвязи, такое тоже бывает, пока вот из Кремля как-то не обратят внимания, в некоторых регионах, не буду говорить во всех, даже не буду говорить в каких, но периодически возникает ощущение, что, ну вот как-то, мягко говоря, проблемки-то оставляют в стороне. Про мост вы прекрасную историю, возможно, из области теории заговора рассказали, но в нее очень охотно же верится.
Ну, знаете, это как бы особенность конструкции власти в условиях России. То есть, грубо говоря, когда огромная страна, которая должна очень оперативно реагировать на проблемы, вот, то она невольно централизует, причем на проблемы прежде всего в области безопасности. Она всегда невольно централизуется. Об этом очень хорошо писал Иван Лукьянович Солоневич, наш замечательный политический и русский мыслитель в книге «Народная монархия», о том, почему как бы в России никогда не может по-настоящему запуститься демократия. Потому что вот тут, скажем, набег, допустим, каких-нибудь кочевников, вот, и собирается парламент, решает вопрос, выделять ли кредиты на отражение набега и всего в том же духе. Заметьте, что мы сейчас видим это в Америке, действительно, как бы в сильной, высокоразвитой демократической стране, которая как бы мировой гегемон и так далее. Тем не менее, они не могут решить сейчас круг элементарных вопросов, скажем, защиты южной границы. Они не могут решить, скажем, вопросы с тем, как бы финансируют они Украину, не финансируют они Украину. То есть для нас это хорошо, как мы понимаем, но как бы, ну, там часть, скажем, их политического истеблишмента считает, что без финансирования Украины Штаты погибнут. Вот. Но, тем не менее, они решить этот вопрос не могут. То есть у нас обычно все-таки такие вопросы решаются быстро, оперативно, как бы и на высшем уровне, и первым лицом, но это имеет свою оборотную сторону. То, что на местах в результате, скажем, образуется некоторый дефицит власти, дефицит политической воли и так далее. То есть нам, конечно, надо бы хорошо подумать, как настроить эту проблему, эту систему, чтобы центральный плюс нашей централизованной системы, он продолжал работать столь же эффективно, но при этом как бы какие-то проблемы на местах решались оперативно, быстрее и так далее. Вот. То есть та схема, которую как бы называют сейчас западной демократией, нам в этом смысле совершенно не подходит, она, мы уже видим, и Западу не подходит. Уже она его разрушает. Она, и уже видно, что это не демократия, потому что, простите, ну, когда Макрон назначает премьер-министром то ли любовника-любовника и так далее, то это выглядит уже просто как анекдот и как позор. То есть до такого не докатывались чаще всего даже в королевские времена, хотя у королей было побольше. Собственно, мне эта вот история напомнила ситуацию в 17 веке при кардинале Ришелье, когда, как тогда выражались, миньон Людовика XIII, шевалье Сен-Мар, решил свергнуть Ришелье, исходя из того, что, соответственно, как бы король к нему хорошо относится. Но, как выяснилось, король не путает миньонов и премьеров, и Сен-Мар остался без головы, а Ришелье правил, собственно, до самой своей смерти. Вот. А вот похоже, что Макрон, он в этом смысле путает одно с другим, и как это скажется на Франции в ближайшем будущем, ну, увидим. Вот. Но совершенно явно, что это не тот тип демократических институтов, которые, скажем, нужны для России. Вот. И как бы то, что у нас долгое время с пеной у рта их пытались продвигать, как бы готовы были фактически всю вертикаль власти разрушить ради вот этих призраков демократии, это, конечно, было совершенно непонимание, как это работает тут, и тем более, как это может сработать, как это работает там, и тем более, как это сможет сработать, как это работает там.
Тут и, в принципе-то, в отдельные страны и, скажем так, в отдельные комнаты руководителей отдельных стран лезть не нужно. На уровне единой Европы, вот этого сообщества, которое тоже вроде по принципам демократии работает, мы прекрасно помним, как в конце ушедшего уже года нужно было принять какое-то решение единогласно, поэтому давайте те, кто против, ну вы просто выйдите.
Выйдите, попейте кофе, да. Нет, Евросоюз в этом смысле это вообще антидемократические учреждения, то есть им управляют какие-то чиновники, неизвестно кем назначенные, неизвестно откуда взявшиеся, это просто черти из табакерки, которые вот вылезают, и они принимают решения, против которых не могут возражать национальные правительства, что называется, демократически избранные.
В любом случае, это вопросы, которые пускай решают другие страны, а вот относительно внутри российских историй, вопросов, вызовов, один был тоже прокомментирован, мне кажется, тоже достаточно характерно, что именно во время этой поездки Владимиром Путиным он привлек внимание к вопросу многодетности. Упомянул результат общественного мнения, опрос общественного мнения, как бы кто к ним ни относился, и результаты, правда, за 22-й год, когда, ну, больше половины и мужчин, и женщин хотели бы иметь двух и более детей, и вот тут можно ведь и обратный взгляд тоже так посмотреть. Хорошо, вот опросы есть. А как государство готово поддержать многодетных детей? Потому что сегодня для многих наверняка, да не наверняка, а точно вопросом, сколько иметь детей, ответ на этот вопрос, точнее, будет лежать в области того, сколько человек получает, каковы жилищные условия, это самое базовое.
Ну, я думаю, что даже прежде всего это вопрос жилищных условий. Вот, что называется, вот я такой уже немножко отставной многодетный отец, потому что у нас уже трое детей из четверых достигли 18 лет, разъехались по каким-то своим точкам и живут какой-то своей жизнью. Вот. Ну, кстати говоря, в этой связи возникает как бы вопрос, что, конечно, многодетная семья, она должна быть такой немножко перманентной. Вот. То есть, когда один ребенок внезапно остается, уже не понимаешь вот так чуть-чуть, что делать. Вот еще недавно это было как бы главной нагрузкой в твоей жизни, и вдруг возникает как бы совершенно другая реальность, в котором ты как вот все вот эти мажоры, которые на тебя плевали сверху, вот у тебя всего-то один ребенок. Вот. Главный вопрос – это, конечно, жилищный. И здесь мы находимся в таком, как сказать, заложниках той жилищной политики, которая была принята у нас в СССР при Никите Сергеевиче Хрущеве со строительством такого как бы малогабаритного жилья, куда, ну, заведомо больше там, одного-двух детей, если как бы со страшным скрипом, чаще всего не впихнешь. А для того, чтобы расширить эти жилищные условия, для того, чтобы их улучшить, конечно, нужны сейчас огромные усилия. То есть нам нужно радикально на уровне государственной политики снижать как бы порог входа в нормальное жилье, повышать его доступность, заботиться не столько все-таки об интересах застройщиков, потому что вот вообще вся эта наша застроечная тема, она в принципе достаточно опасная для общества. Почему? Потому что она еще связана с массовым завозом мигрантов. Это, в свою очередь, связано с возрастанием всевозможных криминальных рисков, таких серьезных общественных, культурных рисков и так далее. То есть нам надо как-то выходить из этой спирали, то есть, с одной стороны, строить более дешевое жилье, но при этом не завозить еще больше мигрантов. То есть это очень серьезный вызов для нашего общества. Но при этом, с другой стороны, конечно, нужен психологический перелом. Потому что у нас, вот я опять же по своему опыту замечу, вот, многодетные очень долго, долгие десятилетия, еще с позднесоветских времен, как раз вот с тех времен, когда все начали упаковываться по этим отдельным квартирам, начали рассматриваться в обществе как, знаете, такие практически парии. То есть потом распространилось вот это дурацкое выражение «зачем плодить нищету», «тра-ля-ля» и так далее. Вот. И начался действительно вот такой вот очень серьезный демографический коллапс. Причем демографический коллапс начался прежде всего в центральных опорных регионах России, то есть стало становиться физически меньше этнически русских, а как президент подчеркивал очень важно на Всемирном Русском Народном Соборе, то есть без русского этноса Россия просуществовать не может. А у нас его численность сокращается, сокращается и сокращается. То есть весь северо-запад, весь центр и так далее, это все демографически депрессивные регионы. И вот эту ситуацию надо переламывать, то есть надо сделать ставку на тех, то есть, конечно, при этом дополнительно к этому начала накладываться вот эта вот child-free идеология с Запада. Вот у нас не так давно запретили вот как экстремистское сообщество, так называемое ЛГБТ. На самом деле запрещать надо child-free, это еще хуже, чем ЛГБТ на несколько порядков. Потому что это как бы вообще идеология, ну, прямого демографического уничтожения той нации, в которую как бы эта идеология внедряется. Вот. То есть все это такой клубок проблем, в которые можно разобрать, только действительно сделав ставку на многодетных, то есть на тех, кто готов рожать, воспитывать, поддерживать много детей, с тем, чтобы у этих детей, выросших в многодетной семье, в свою очередь формировалась установка на то, что у них семьи должны быть многодетными, то есть передавалась бы вот эта здоровая базовая традиция. И я считаю, что нужно, чтобы прямо вот многодетные семьи у нас чувствовали себя немножко таким, знаете, привилегированным сословием. Потому что действительно они на сегодняшний момент исполняют для как государства, для общества, ну и для самих себя, конечно, тоже, ну, очень как бы важную, критически важную роль. Потому что сейчас мир, в принципе, входит в зону демографического коллапса. Если посмотреть на демографические пирамиды Китая, Южной Кореи, то есть таких вот стран, где до недавнего времени, в общем, все решалось как раз многочисленной и дешевой рабочей силой. А там все близится к катастрофе. То есть Индия сейчас на самом верху, она самая многонаселенная страна мира, но там вот тоже вот эта демографическая пирамида начинает сужаться к основанию. То есть, грубо говоря, пока единственным регионом, который продолжает активно рожать, является Африка, что, конечно, для, особенно для Европы, которая, ну, сейчас в нынешних условиях получилось, что она с ней соседствует, вот, а, конечно, несет очень серьезные, очень глубокие риски. И вот в этих условиях та страна, та цивилизация, которая раньше остальных, что называется, на волевом усилии, начнет решать свою демографическую проблему в духе, что вот мы сознательно становимся многодетными, мы сознательно стимулируем свой демографический рост, она будет очень сильно в выигрыше на фоне конкурентов, у которых, наоборот, демография ухудшается. То есть если мы сможем вот это, что называется, сделать с собой, вот как бы, что называется, взять самих себя за грудки и сформировать у себя установку на многодетность, то мы, я думаю, добьемся очень и очень многого в будущем мире. Но мы уже сейчас, собственно, и даже в нынешнем мире, к разочарованию и шоку наших противников, добиваемся очень многого.
Но именно как раз в этом ключе, согласитесь или нет, у нас не так много времени остается, чтобы уж эту тему немножечко развить. Многое-то как раз от местных властей зависит, от той поддержки, да, которую готовы оказывать, не дожидаясь каких-то серьезных решений на федеральном уровне, не дожидаясь того, что Владимир Путин вот этот опрос достанет из, ну, как сказать, из базы, а опросов есть много разных. И вот вызов-то серьезный как раз для чиновников на местном уровне. Тут как раз в одном из комментариев к трансляции, за что огромное спасибо, что присылаете, подписывайтесь, правда, попрошу, пожалуйста, чтобы можно было ваше имя тоже назвать, упоминают, что речь не только про удаленные регионы, есть вот, например, проблемы в Подмосковье. А я, кстати, если обратить внимание, это я говорю слушателям, не стал говорить, какие конкретно регионы, порой немножечко так отмахиваются, мол, вот мы свое тут решаем, пока президент на нас не смотрит, все в порядке. Это же действительно есть, и это действительно вызов для этих самых чиновников, которые порой, ну, правда, такое есть, готовы где-то на что-то, как это сказать, посмотреть во вторую очередь.
Ну, здесь действительно, вот что называется, главное, для чего нужны высказывания президента, это чтобы как-то вот несколько переламывать им психологию. Потому что все вспоминают, наверное, знаменитую как бы чиновницу, которая заявила, что государство не просило вас рожать. Вот. Ей тогда хорошо досталось, но в целом как бы вот эта вот психология, она не преодолена до конца, а нужно, чтобы ее полностью на уровне, что называется, там, отделений, как политических партий, на уровне как бы вот такой вот вертикали по конкретным учреждениям и так далее, чтобы категорически формировали противоположную обстановку. Потому что вот здесь вот у меня в комментариях на трансляции на Ютубе пишут, что не выдают даже бесплатные путевки детям в летние детские лагеря, что вот трое детей их готовы еще родить, но нет реально поддержки многодетных, как бы все это самое, скажем так, не ощущают люди пока, к сожалению.
Ну да, на уровне слов это где-то существует.
Вся эта многодетность пока что это наша личная авантюра. Наша личная авантюра, иногда в ней как бы ощущаешь такую как бы небольшую, что называется, привилегированность, но очень малую, очень редкую. Я обычно предлагаю, почему-то все страшно развиваются, я считаю, что нужно детям из многодетных семей просто добавлять 10 баллов на ЕГЭ. Вот, с тем, чтобы было ощущение, они растут в гораздо более сложных условиях, чем остальные, чтобы было ощущение сразу, что если ты многодетный, из многодетной семьи, у тебя доступ к высшему образованию более как бы широкий, более качественный, чем у всех остальных. Потому что там растить одного ребенка с золотой ложкой, и чтобы у него всюду все происходило, это несложно. А вот вырастить 5-6 детей, чтобы они при этом еще достойное образование получили, это, конечно, гораздо сложнее.
Егор Александрович, я боюсь, вам сейчас прилетит критики за то, что вообще слово ЕГЭ упомянули. Потому что это отдельная ситуация, проблема. Но тут действительно...
Его можно отменить, но пока он есть, да, там добавляют, скажем, за участие в юнармии, за многие подобные вещи. Я считаю, что многодетным в этом смысле нужно, конечно, добавлять.
Ну и в конце концов, тоже просто хотя бы привлечь внимание к такой ситуации, это тоже уже значимо. Егор Александрович, давайте прервемся на несколько минут. Сейчас рекламный блок, выпуск новостей на Радио Спутник, и обязательно продолжим. Егор Холмогоров на Радио Спутник.